Глава 23. Таниэль в одиночестве мчался сквозь ночь. Он спешил, но сдерживал себя, чтобы не загнать лошадь, иначе ему никогда не настигнуть похитителей Капоэль. Время от времени он останавливался на водопой, а один раз позволил лошади вдоволь пощипать травы. Небо на востоке уже начало светлеть, предвещая наступление утра. Таниэль взял с собой два штуцера, 4 пороховых рожка, 3 пистолета и продовольствие на 2 недели. Кизанцы двигались на северо-восток к смоляному лесу, опережая Таниэля на 7 часов. Странно, что они выбрали это направление, ведь их главные силы располагались на юге. Таниэль решил, что они дойдут по дороге до леса, а там уже повернут на юг, чтобы обойти армию Томаса, уставшую лагерем на равнине. Справиться с кизанцами будет нелегко. В конце концов, они хорошо подготовились к этой вылазке. В лагерь ворвались всего 2 сотни гренадеров, но в сопровождении 4 избранных, сжигавших все на своем пути. Они пробились к Капоэль и тут же повернули назад. Заранее устроили неподалеку стоянку, где их поджидали запасные лошади, а возможно, даже и подкрепление. Адрианская армия все еще находилась в некотором смятении после предательства Хелански, и быстро собрать поисковый отряд не удалось. Но это и к лучшему. Без поддержки пороховых магов эти солдаты просто погибли бы напрасно. Зато теперь кизанцы будут бояться, что за ними гонится сам фельдмаршал Томас и весь его пороховой совет. Близился рассвет. Низкий гул легкого порохового транса не позволял Таниэлю задремать. Он уже приближался к горам, и местность стало холмистой. Понемногу начало теплеть. Крестьянин из попавшегося на дороге дома подтвердил, что слышал ночью, как мимо проехала большая группа всадников. Убедившись, что идет по верному следу, Таниэль все равно беспокоился, и с каждой милей все сильнее. Жива ли еще Капоэль? Если кизанцы знали про Крисимира, то почему не убили ее прямо на месте? И как они про это узнали? А самое главное, что он собирается делать, когда догонит их? Сомнения все упорнее закрадывались в душу Таниэля. Врагов было слишком много. Пусть даже им изрядно досталось от Бо. А они, несомненно, не ожидали встретить его в Адрианском лагере. Все равно там оставались по крайней мере 3 избранных и 500 солдат. С одним Таниэль мог справиться. Бездна, он мог бы убить даже 2 избранных. Но 3 — это уже слишком. И еще мучительней было осознавать, что он бросил умирающего друга. После таких ран не выжил бы даже пороховой маг. Бо выносливее других избранных, но он все равно умрет через день-другой, а Таниэль даже не попрощался с ним. Он в отчаянии бросился догонять Капоэль, прекрасно понимая, что будет казнить себя за это до конца жизни. Таниэль решительно выкинул мрачные мысли из головы. Теперь уже ничего не изменишь, и он должен спасти Капоэль. Томас сказал, что пришлет помощь, но Таниэль понимал, что она в любом случае придет слишком поздно. Он еще час ехал по полям Адро, пока солнце наконец не показалось из-за Адрианского озера, осветив горелую гряду и смоляной лес у ее подножия. Поднявшись на холм, он вытянул носом порцию пороха и осмотрел окрестности. Вдалеке что-то двигалось. Таниэль снова вдохнул порох, чтобы транс обострил зрение. Приблизительно в 15 милях впереди он разглядел вихри пыли, поднятые всадниками. Через час они скроются в лесу. Он удивился, почему кизанцы не попытались срезать путь. Но решил, что его первая догадка была правильной. Углубившись в лес, они повернут на юг и по объездной дороге направятся к Саркову ущелью под защиту кизанской армии. Даже следуя окольным путем, они через 2 суток окажутся во владениях Кеза. Таниэль и сам хотел срезать путь, но не нашел подходящей дороги через поля. Пробираясь по лесу, он поневоле замедлит скорость и может совсем упустить кизанцев. Лучше ехать за ними следом и атаковать издали одного за другим. Но успеет ли он разобраться со всеми, прежде чем они доберутся до кизанской армии? Свинцовой тяжестью навалилось отчаяние. Он не сумеет спасти Капаэль. Кизанцы убьют ее и освободят Крисимира. И тогда Садро будет покончено. Михали, то есть Адом, больше не сможет защитить их. В нескольких милях впереди что-то мелькнуло. Проморгавшись, чтобы снова сфокусировать зрение, Таниэль осмотрел горизонт. Вдали виднелся обычный деревенский дом. Приземистый, с каменными стенами и соломенной крышей. Скорее всего, Таниэль видел хозяина дома, обходящего поутру двор. Он уже решил, что ничего интересного там нет, и в тот же момент различил новые подробности. Возле угла дома сидел на корточках человек в буро-зеленом мундире и в высоком черном шлеме с красной отделкой. Он смотрел в сторону Таниэля, но с такого расстояния вряд ли мог его увидеть. Засада! Таниэль не смог точно определить, сколько человек его поджидают. Вероятно, не меньше 10. Он открыл 3-й глаз, но не обнаружил возле дома никаких следов избранных. Есть ли у кизанцев духовые ружья? Таниэль пожалел, что не спросил об этом, когда уезжал из адранского лагеря. Придется подкрасться ближе, чтобы все выяснить. Он решил вздремнуть часок, понимая, что в ближайшем будущем это единственная возможность отдохнуть. Проснувшись, он вскочил в седло и проскакал рысью 3 мили, следя за тем, чтобы солнце светило ему в спину. За полмили от дома он снова воспользовался 3-м глазом. Ни одного избранного, ни одного одаренного. Однако гренадеры, что адраанские, что кизанские, намного сильнее и опаснее обычных солдат. За 1/4 мили Таниэлю пришлось слезть с лошади и отправиться дальше пешком. Он засунул за пояс 2 пистолета и примкнул штык к штуцеру. Пороховым чутьем Таниэль быстро определил, что у кизанцев порох есть. Рожки, патроны, заряженные ружья. Судя по тому, сколько боеприпасов обычно носят с собой солдат, гренадеров должно быть 6. Смех один, а не засада. Вероятно, от них требовалось лишь задержать погоню, а не остановить ее. Так или иначе, эти 6 не ожидали встречи с пороховым магом, и они будут неприятно удивлены. Если только у кого-то из них нет при себе духового ружья, тогда удивиться придется уже Таниэлю. Но с этим он ничего не мог поделать. Один гренадер спрятался за стогом сена в 150 ярдах. Таниэль глубоко вздохнул, упер приклад штуцера в плечо и спустил курок. Он поджег немного пороха и подтолкнул пулю, чтобы не застряла в сене. Вслед за звуком выстрела послышался вскрик. Из-за угла дома тут же выбежали два гренадера. Затрещали мушкеты, над головами кизанцев поднялось облако дыма, но они не могли попасть в цель с такого расстояния. Таниэль уже затолкал в ствол новую пулю, не тратя времени на засыпку пороха, и опять его скинул штуцер. Он сжег целый патрон, разгоняя пулю, и попал врагу прямо в глаз. Второй гренадер отскочил обратно за угол. Таниэль рванулся к дому, но тут из соседней канавы показался еще один кизанец. Его мушкет изрыгнул облако дыма. Таниэль успел упасть и перекатиться по земле. Пуля просвистела мимо. Гренадер находился слишком далеко, чтобы поджечь его порох, но достаточно близко. Таниэль поднялся на ноги и выхватил пистолет. Мысленным усилием он подправил траекторию выстрела, и через долю секунды пуля пронзила сердце гренадера. Кизанец повалился на землю. Трое готовы, остались еще трое. Сердце Таниэля пело, кровь стучала в ушах, отбивая ритм схватки. От земли у него под ногами отскочила пуля. Он вскинул голову и увидел притаившегося на крыше гренадера. Таниэль не стал перезаряжать штуцер или хвататься за второй пистолет, а лишь быстрее побежал к дому. Когда он, наконец, прислонился к стене, из-за угла появился еще один кизанец и тут же вскинул мушкет. Таниэль поджег порох в его рожке и направил энергию взрыва в сторону от себя. Слабый шорох предупредил его об опасности. Второй гренадер прыгнул на него с крыши, сжимая в руке нож. Таниэль отбил клинок прикладом и попытался оттолкнуть врага, чтобы пустить в дело штык. Но гренадер, удерживая мушкет в одной руке, снова попытался полоснуть противника ножом. Спасаясь от удара, Таниэль отскочил к стене. С искаженным от ярости лицом гренадер бросился следом. Он придавил сапогом штык Таниэля и низко пригнулся, готовясь к новому удару. Таниэль отпустил штуцер и сжал одной рукой запястье кизанца, а второй ударил его по колену. Гренадер вскрикнул. Таниэль вывернул ему руку, заставив упасть на землю, и сам завалился сверху. Он выхватил у врага нож и рукояткой ударил гренадера в лицо. «Где Капоэль? Что вы сделали с дикаркой?» Он подождал немного и нанес новый удар. «Отвечай!» Таниэль не мог бы ответить, зачем он это делает. Он и сам прекрасно все понимал. Что мог сказать ему этот ублюдок? Таниэль достал второй пистолет и прижал дулом к колбу гренадера. «Она жива! Говори быстро!» Гренадер плюнул кровью ему в лицо. Пистолет дернулся в руке Таниэля. Прогремел выстрел, и гренадер медленно осел на землю. Таниэль поднялся на ноги и отбросил разряженный пистолет. Он должен получить ответ, должен узнать, подтвердятся ли его опасения. Таниэль обернулся как раз в тот момент, когда из укрытия показался еще один, последний гренадер с мушкетом на изготовку. Таниэль шумно вздохнул. В горячке боя он совсем забыл про шестого. Гренадер стоял слишком далеко, чтобы поджечь его порох. А вот промахнуться с такого расстояния было трудно. Дурацкая ошибка, за которую Таниэлю придется расплатиться жизнью. Внезапно гренадер пошатнулся и упал. Мушкет с громким стуком ударился о твердую и стоптанную землю. Под головой кизанца быстро образовалась лужа крови. Таниэль с трудом перевел дух и огляделся. Прищурившись от яркого солнца, но так никого и не увидел. Должно быть, у него появился двойник. Больше никто не мог сделать этот выстрел. Таниэль почувствовал бы, если бы кто-то еще оказался рядом. Возможно, Томас послал ему на помощь другого порохового мага. Но кого? Может быть. За ним отправились все оставшиеся члены порохового совета. Или сам Томас отправился следом за сыном. Хотя в глубине души Таниэль уже знал, кто это. Солнце слепило глаза. Бессмысленно даже пытаться разглядеть того, кто выстрелил в гренадера. Таниэль осмотрел тела остальных кизанцев. Все шестеро были либо мертвы, либо смертельно ранены. Двоих Таниэль прикончил ножом. Зачем продлевать их мучения? В таком состоянии они все равно не смогли бы ответить на его вопросы. «Что вы здесь делаете, капитан?» — спросил Таниэль, когда цокот копыт затих где-то поблизости. Он открыл глаза. «Теперь уже полковник». Влора обуздала коня и жестом приказала остановиться остальным. «Серьезное повышение». Таниэль, разумеется, знал об этом. И она знала, что он знал. Таниэль нарочно назвал ее капитаном, чтобы немного позлить. Щеки Влоры вспыхнули, но она лишь гордо вскинула голову. «Меня прислали на помощь. Мы должны догнать этих ублюдков». «Я не могу отдавать приказы полковнику», — сказал Таниэль. «Но не думаю, что вы должны командовать операцией». Получилось резче, чем он думал на самом деле, но он и хотел задеть Влору. Казалось, прошли годы, а не 7 месяцев с того момента, когда Таниэль застал свою невесту в объятиях другого мужчины. Похищение Капоэль и так привело его на грань отчаяния. Он не готов был сейчас к разговору с Влорой. «Вы тоже получили повышение, полковник?» Она протянула руку. Таниэль взял у нее нашивки и повернул их к свету. «Сначала майор, теперь это... Я не заслужил такой чести. Фельдмаршал считает иначе. К тому же ему необходимо восполнить потери в командном составе. Так что...» Она немного помолчала. «Операцией командуете вы, полковник». Таниэль с явной неохотой прикрепил нашивки к отворотам мундира. Он перестал думать о Влоре и перевел взгляд на ее спутников. Приятным сюрпризом оказалось появление Гаврила, мастера горного дозора. Таниэль не виделся с ним с того самого дня, когда отправился из крепости в погоню за Жулен и королевским советом Кеза. Кроме Гаврила, здесь были 3 пороховых магов и дюжина штуцерников Олема. Вероятно, 7-я и 9-я бригады подошли уже после отъезда Таниэля, и Томас прислал ему своих лучших солдат. Отчаяние Таниэля понемногу сменялось решимостью. Теперь погоня уже не казалась такой безнадежной. Он может. Нет, обязан спасти Капоэль. Глава 24. Во время утренней верховой прогулки по Адрианскому лагерю мертвенно-бледный Томас лишь полуха слушал доклад Олема. И Пил обманул его, прикрываясь белым флагом. Некоторые правила ведения войны Томас сам считал идиотскими, другие — снобистскими. Он мог откровенно нарушить любые правила, если ему это было выгодно. Но белый флаг переговоров всегда оставался священным. Приказав напасть на лагерь Томаса во время перемирия, когда сам он сидел за столом переговоров, и Пил поступил как... Томас не мог найти подходящих слов, чтобы выразить свою ярость. уцелевшие во время перехода по земле Кеза части 7-й и 9-й бригад прибыли спустя час после отъезда Таниэля. Полковник Арбор, теперь получивший чин генерала, гнал своих людей ускоренным маршем весь день и большую часть ночи, так что они прибыли намного раньше, чем ожидалось. Томас немедленно отобрал добровольцев из числа лучших солдат и пороховых магов и послал его вслед за Таниэлем. Остальные отсыпались после долгого перехода, пока Томас решал, как их дальше использовать. Фельдмаршал резко натянул поводья, и Олем замолчал. «Продолжай», — велел Томас. Олем тут же вытащил из кармана сигарету и зажал между зубами. «А вы продолжайте делать то, что вы делаете, сэр». Телохранитель достал спички и прикурил. «Что я делаю?» «Притворяетесь, что слушаете меня, а сами думаете о чем-то другом». «Я не притворяюсь». Олем задымил сигаретой. «Как скажете, сэр. Когда-нибудь я пристрелю тебя за непочтительный тон». «Не сомневаюсь, сэр. Бездна, ты стал невыносим». «Вы сами сделали меня полковником, сэр. При чем здесь это?» «Я видел в жизни много полковников, сэр, и все они были невыносимые». Томас отмахнулся от сигаретного дыма. «А как же Арбор? Несколько часов назад он еще был полковником, и мне казалось, что он тебе по нраву. Вы когда-нибудь играли в карты с генералом Арбором, сэр?» «Нет». «Он тоже невыносим. Приятный человек, но невыносимый». «И то, и другое сразу?» «Да». «Бездна, у меня нет времени на такие глупости. О чем ты говорил перед этим?» «О наших запасах пороха. Нам хватит для нового наступления на кизанцев?» «Да, но впритык». Несмотря на то, что бруданцы заняли Адопест, Рикард продолжает поставки. Они теперь даже больше, чем прежде, когда генерал Кеть снимал опенки с каждой партии. «Хорошо, пропусти этот рапорт. Есть какие-то важные дела на сегодня?» Олем посмотрел в свои записи. «Бион Джи и Пил, прибывший вместе с 7-й и 9-й бригадами, хочет встретиться с вами в удобное для вас время». «Это может обождать. Если я увижу сейчас одного из отпрысков Пила, то выстрелю ему прямо в сердце. Хотя на самом деле Бион мне симпатичен. Все повышения в чине уже проведены. Большинство. Высшие офицеры будут ждать вас в 8 утра в вашей палатке». Томас взглянул на карманные часы. «Тогда нужно быстрее заканчивать». «Конечно, сэр». Олем повертел в руках бумаги и откашлялся. «В чем дело?» Томас уже вернулся мыслями к Эпиллу. Фельдмаршал представил, как утыкает штык в огромное брюхо кезанского короля. «Еще один вопрос, сэр». «Выкладывай, что за вопрос». «Обо мне, сэр». «Во имя Девятиземья, о чем ты хочешь спросить?» Олем убрал бумаги в сидельную сумку. «Все как-то перепуталось, сэр». «Ты мой телохранитель, разве не так?» «Так, сэр, именно из-за этого все и перепуталось». Олем шевельнулся в седле и снова откашлялся. Томас почувствовал, что теряет терпение. «Переходи к сути. Вы произвели меня в полковники, но полковники обычно не бывают ни телохранителями, ни адъютантами. Неужели вопрос настолько важен, что Олему необходимо обсудить его прямо сейчас? Обычно сержанты не становятся полковниками за 8 месяцев. Тем не менее, Томас продвигал Олема по службе, потому что так было нужно ему самому. Правильно, согласился он. Не думаю, что я имею право быть полковником, сэр. Я бы хотел, чтобы вы понизили меня в звании. Томас ошеломленно уставился на Олема. Что, опять? Да, сэр. Я никем не командую. Оставлять меня одновременно и полковником, и вашим телохранителем не имеет смысла. Я не возражаю против понижения в звании. Не возражаешь? Проклятие, Олем, ты будешь возражать, когда я прикажу тебе возражать. Хочешь командовать? У тебя будет кем командовать. Сэр, 7-я бригада теперь твоя. Сигарета выпала у Олема изо рта. Но, сэр, вы же собирались отдать 7-ю полковнику, то есть генералу Арбору. У генерала Арбора уже есть 1-я и 3-я бригады. Они были уничтожены бегством Кеть и изменой Хелански. Теперь он должен привести их в порядок. А ты возьмешь лучших солдат из 7-й и 9-й и сформируешь из них новую 7-ю бригаду, которая будет называться личной фельдмаршалской бригадой штуцерников. Олем застыла в седле. «У тебя нет опыта командования», — продолжал Томас. «Но ты хорошо знаешь этих людей». «Я дам тебе право самому назначать офицеров. Отбирай их как следует, потому что большую часть времени ты будешь проводить со мной». «Вы говорите серьезно, сэр?» «Разумеется. Тогда вам нужен новый телохранитель». «Нет, не нужен». «Как это, сэр?» Томас наклонился к Олему и похлопал его по плечу. «Ты по-прежнему останешься моим телохранителем, и вся твоя 7-я тоже будет охранять меня. Я не могу никому другому доверить прикрывать мою спину». На этот раз Олем не нашел возражений. «Спасибо, сэр. Это большая честь для меня». «Перестань думать про честь. Просто делай свою работу». «А теперь пойдем поговорим с высшими офицерами. Нам нужно спланировать наступление». Штабная палатка находилась в самом центре лагеря. В ней собрались 25 мужчин и женщин, генералы и полковники большинства бригад. Чуть ли не половина из них недавно получила новые звания – и до конца дня должны были повысить еще около 10 офицеров. Сразу бросалось в глаза отсутствие бригадиров из крыльева дома. Как и предупреждала леди Венцеслав, она отозвала свои войска с фронта, оставив лишь символический заслон. Уход наемников и неопытность офицеров – заставили Томаса поспешить с этим совещанием. Офицеры, как и их солдаты, должны четко знать, какие позиции они займут. Томас вошел в палатку, скрывая хромоту и боль в груди, и занял место во главе стола. Олем уже поджидал его, разложив на столе перед фельдмаршалом несколько документов. Рапорты о потерях, численность бригад, имена новых высших офицеров. Томас просматривал их несколько часов назад, но всегда полезно иметь под рукой подсказки. Он остановился возле стола, заложив руки за спину, и задержал взгляд на входе в палатку. Секунды ожидания превратились в минуты. Кто-то из собравшихся громко откашлялся. Среди общего шума лагеря Томас различил команды квартирмейстера. После 5 минут молчания один из новоназначенных генералов поднял руку с зажатыми в кулаке зубными протезами. «Слушаю», — отозвался Томас. Генерал Арбор опустил руку. «Мы кого-то ждем, сэр». «Да ждем. Олем, наш гость уже прибыл». Телохранитель скрылся за спины офицеров. Прошло несколько минут. Томас чувствовал, как растет беспокойство офицеров. «В чем дело?» — думали они. «Почему мы должны стоять здесь вместо того, чтобы заниматься неотложными делами?» Фельдмаршал решил дать им немного поволноваться. Теперь оставалось ждать всего несколько минут. Сам он думал о том, догнали штуцерники Таниэля или еще нет. Это был большой сюрприз. Когда 7-я и 9-я бригады появились в лагере посреди ночи. Но сюрприз приятный. Проверенные в боях ветераны нужны сейчас больше, чем когда-либо прежде. Топот скачущих галопом лошадей прервал его мысли. Снаружи послышались удивленные, но не встревоженные, крики солдат. Томас снова ощутил волнение офицеров, но с удовольствием отметил, что многие из них берут пример с него, сохраняя спокойствие и хладнокровие. Полог палатки приподнялся, и все дружно повернули головы. Олем вошел и объявил: «Его Величество Сулем IX, король Делива!» Поднявшийся было ропот мгновенно утих, как только деливский король появился в штабной палатке. Он был одет в желтовато-зеленый мундир, грудь его украшали ордена и медали. Шляпу бикорн с плюмажом король держал в руке. Это был красивый мужчина с седыми вьющимися волосами, волевым подбородком и белыми зубами, ярко сверкавшими на фоне эбеновой кожи. Томас глубоко вдохнул и медленно выдохнул, стараясь успокоить нервы. С момента последнего разговора с Сулемом ситуация сильно изменилась. И фельдмаршал не был уверен, что Делив сдержит обещание помочь, когда узнает все подробности. Король низко поклонился Томасу. Фельдмаршал ответил тем же. Затем Сулем обернулся и посмотрел на собравшихся офицеров. Томаса порадовало то, как отнеслись его люди к появлению короля. Все они поприветствовали Сулема таким же почтительным поклоном, как и он сам. Сулем был союзником, но Томас хотел, чтобы ему, как и остальным королям Девятиземья, стало ясно, что адраанцы не будут пресмыкаться перед коронованной особой. Так или иначе, но Сулем выглядел удивленным и не ответил на их поклон. Король Делива устал рядом с Томасом, лицом к офицерам. К фельдмаршалу подошел Олем и прошептал на ухо. «Бион ждет возле палатки. Он узнал, что произошло, и теперь требует его встречи с вами. Придержи его, но только без грубости». Олем исчез из виду и через несколько мгновений появился вновь. «Уже исполнено». Томас откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. «Благодарю вас за то, что присоединились к нам, Ваше Величество!» Фельдмаршал сделал паузу и еще раз оглядел своих офицеров. Все они были замечательными людьми. Томас мог с уверенностью сказать, что каждый из них готов сражаться вместе с ним против всего остального мира. Внезапно у него перехватило горло, и все поплыло перед глазами. Томас не без труда справился с нахлынувшими эмоциями. 5 дней назад кизанский король Эпил запросил мира, что неудивительно после разгрома, какой мы устроили ему в битве у ручья Нейда. По рядам офицеров прокатился смех. И Томас спокойно подождал, пока он затихнет сам собой. «Вчера я встретился с Эпиллом, чтобы заключить мирный договор, который раз и навсегда покончит с этой войной. Переговоры прошли лучше, чем ожидалось, и вечером я вернулся в лагерь в хорошем настроении, впервые за последние 5 месяцев, надеясь, что кровопролитие скоро прекратится. Я надеялся на это до тех пор, пока не увидел пожар в лагере. Несомненно, всем вам уже известно, что на нас напали кизанские избранные в сопровождении гренадеров. 13-я бригада понесла большие потери, как и драгуны из 75-го полка, которые пытались помешать отступлению кизанцев. Мы, Томас пожевал губу, сдерживая гнев. Итак, вы все видели рапорт об этом нападении. Он заканчивается словами: «На нас напали в тот момент, когда был поднят белый флаг перемирия». Офицеры возмущенно загудели, а Томас продолжил: «Такое вероломство я не могу оставить безнаказанным. Прежде мы вели только оборонительные сражения. У ручья Нейда, при вершинной крепости, у Сарковом ущелье и возле Будвила. Мы пережили предательство и воровство в армии. Мы устояли под ударами мстительного и безумного бога. Сегодня, друзья мои, мои братья и сестры, мы переходим в наступление». Томас замолчал, вспомнив об иноземной армии, захватившей Адопест. Это наступление было лишь одним из многих, которые ему придется организовать в ближайшее время. Сегодня мы отправляемся в поход на вражеский лагерь в Фендале. Мы набросимся на кизанскую армию, как собаки на крыс, и избавим нашу страну от этих паразитов. Мы не остановимся, пока не отгоним злобных кизанских тварей от наших границ. Они и так слишком долго пачкали нашу землю своими сапогами. Томас еще раз глубоко вдохнул и стиснул за спиной дрожащие руки. «Вы идете со мной?» Все молчали почти минуту, а затем прозвучал четкий ответ генерала Арбора. «Первая и третья бригады рапортуют о своей готовности. Седьмая идет с вами», — сказал Олем. «И 19-я», — произнес из заднего ряда генерал Сларен. Один за другим откликнулись и остальные офицеры, и вскоре их голоса слились в одобрительный гул. Наконец, когда приветствия утихли, вперед вышел король Сулем. Обведя строгим его взглядом собравшихся, он резко развернулся к Томасу и обнажил свою шпагу. У фельдмаршала ёкнуло сердце. Олем сделал полшага вперед. Сулем повернул шпагу эфесом к Томасу и низко поклонился. «Моя шпага к вашим услугам, а также мой пистолет, мои избранные, моя артиллерия и 60 000 солдат. Наш союз заставит Эпилла задрожать от страха, и Кез заплатит за свои преступления». Томас не смог скрыть изумление. Он был знаком со многими монархами. Его высоко чтил прежний железный король Адро, так же, как и повелитель Нови. Но никогда в жизни фельдмаршал не испытывал ничего подобного. Он принял шпагу из рук Сулема и поднял ее над головой. «Я готов умереть за свою страну, но пусть лучше умрут ее враги. Готовьте войска, мы выступаем!»